Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, педагог, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей студии, кандидат психологических наук, специалист-профайлер Екатерина Сергеевна Легостаева. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна.
Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас был уже очень интересный разговор про детскую ложь, и я рада, что это нашло отклик. И пришло много вопросов, на которые мы постараемся сегодня ответить.
Сегодня продолжаем говорить о детском обмане. И продолжаем наш цикл передач о лжи. Екатерина Сергеевна, почему вообще дети врут?
Мы уже говорили про то, что это связано с символической функцией языка. Как только ребенок начинает говорить, он начинает использовать какие-то, скажем так, сначала неточности. Да, потому что если мы говорим, вот, например, взять такую простую штуку, цвет, какого цвета яблоко, если оно зеленое с красными пятнышками. Вот у нас яблочный спас, да, не за горами. И, соответственно, такие ассоциации возникают. И как сказать точно и максимально правдиво в таком случае? Ребенок ориентируется на какую-то деталь, которая для него кажется значимой, а нам со стороны может казаться, что он намеренно искажает. И вот я хочу подчеркнуть, что намерение лет до шести, оно либо очень ситуативно, например, если ребенка жестко наказывают по любому поводу и часто без повода, и только лет после 6-7, когда вырастают лобные доли, да, формируются очень активно, вот тогда мы можем предполагать какой-то умысел и намерение у ребенка, но обычно они все-таки вертятся вокруг защиты себя, вокруг своей безопасности. Поэтому в дошкольном возрасте мы к лжи такой вот относимся, ну, с исследовательской точки зрения, то есть пытаемся понять, а что за этим стоит. А если говорить уже про младший школьный возраст, то там может быть какая-то выгода вполне. А ближе к подростковому возрасту это может быть уже сформированный способ поведения, когда ребенку привычно, выгодно, безопасно просто приврать, создать такую запутанную информацию, ну, например, для того, чтобы привлечь к себе внимание.
Давайте еще раз проговорим вот такой момент. Чем отличается ложь от фантазий?
Я напомню, что в 4-5 лет ребенок очень много фантазирует. Это вот все истории, которые были записаны нашими выдающимися писателями, Драгунским, Носовым. Да, вот у нас даже есть такой рассказ «Фантазеры». И там идет откровенное преувеличение, и ребенок знает, что он преувеличивает, что не может папа одним пальцем землю поднять, да, что не было в парке вчера летающих крокодилов. Но от вот этого фантазирования он получает эмоциональный подъем, эмоциональное удовлетворение, потому что он при этом смеется, да, и он приглашает нас тоже об этом посмеяться. Фантазирование — необходимый этап в развитии ребенка. То есть если мы говорим про креативность в дальнейшем, да, про творческие способности, то это связано в первую очередь со способностью отвлекаться от обыденной реальности, замечать в ней что-то необычное, приукрашивать, строить какие-то миры у себя в голове. А ложь в данной ситуации может быть связана с нарушением правил. Ну, то есть в каждой семье есть правила, да, например, не есть конфеты перед обедом, и ребенок, когда это совершает, он понимает, что он нарушает правила. Ну, точнее говоря, в моменте он может быть охвачен просто своим желанием сладкого, да, но в дальнейшем он может испытывать страх и тревогу о разоблачении, и поэтому от родителей требуется, конечно, много деликатности и чувствительности, чтобы, с одной стороны, отстоять правила, да, ну, потому что они направлены на сохранение здоровья ребенка, если мы про конфеты и обеды, да. А с другой стороны, как бы правила все-таки не должны быть важнее отношений, доверия с ребенком. Вот здесь вот самая проблемная такая серая зона возникает, да, потому что родителям приходится, ну, сразу же очень расти в своих педагогических способностях, в такте, да, в чувствительности, в изобретательности, не идти по каким-то схемам. То есть фантазии ребенка, ложь ребенка, увеличение каких-то его когнитивных способностей — это сразу же большой вызов для родителей им приходится перестраивать свое поведение и способы коммуникации.
В каком возрасте дети начинают лгать?
Вот прямо целенаправленно и намеренно эта ситуация, когда уже ребенок идет в школу. Потому что ужесточаются требования, ужесточаются правила для него, ожидания очень высокие. Он часто этому не соответствует. И чтобы вот этот зазор чем-то заполнить, ну вот он начинает использовать какие-то хитрости, какие-то увертки, о чем-то не договаривает. То есть одно дело там злонамеренная ложь, да, вот почему мы боимся этого феномена, когда нас целенаправленно вводят в заблуждение и причиняют вред. Ребенок, он защищает себя, я не устану это повторять. И поэтому он может, ну, просто не сказать родителям, что он получил двойку. Просто не сказать. Не сказать, что он потерял сменку. Как бы постараться это так вот вытеснить, отрицать это внутри себя, угу. Потому что страшно. Вот я хочу обратить на это внимание, что когда родители чрезмерно, очень бурно реагируют, да, я часто слышу даже вот в школьных дворах, когда родители ребенка встречают, спрашивают, как дела, он говорит, ой, а я там пенал потерял. И там звучит вот это, ну как ты мог?
Угу.
И это настолько заряженный посыл, что видно, как вот он сжимается, он и так-то из-за этого ранца не виден, да? Он вообще скукоживается, и правда, для него это становится какой-то глобальной, как он мог? Ну, вообще-то умысла не было, да? То есть вообще ожидается, что родитель скажет там, нужно быть внимательнее, давай поищем, давай посмотрим в портфеле, потому что они могут в своих рюкзаках бездонных просто потерять этот пенал на самом деле, да? К тому же существует, ну, школа и школа, это не первый ребенок, который что-то теряет. Поэтому всегда есть ящички с потеряшками, да, и если мы говорим про начальные классы, то учителя ходят, смотрят и подбирают эти вещи, куда-то складируют. То есть это не крайняя ситуация, но именно реакция родителя делает ее крайней для ребенка, чрезмерной, невыносимой. И в следующий раз он будет молчать, как пленный партизан, о том, что что-то пошло не так, потому что его за вот эту ошибку, вполне ожидаемую, естественную, связанную с его ростом и вхождением в новую социальную среду, вот его за эту ошибку принародно, эмоционально наказывают. И он понимает, что ну вот здесь нужно отпираться до последнего. То есть ребенок мгновенно принимает довольно серьезное сценарное решение. Да, там, молчать и стоять до конца, либо забалтывать, да, сваливать вину на кого-то, у этой инопланетяне прилетели, да, то есть даже до такого доходит, то есть ребенок готов привлечь в союзники кого угодно, но чтобы не чувствовать себя таким беспомощным и потерянным перед родителем.
Вот из этого вытекает вопрос, как детская ложь связана с наказанием родителей?
Ну, мы понимаем, что напрямую.
Напрямую.
Напрямую. То есть, если это эмоциональное наказание в виде крика, да, и вот этих вот фраз, что у тебя там руки из какого места, голова у тебя где, и физическое наказание, я даже не знаю на самом деле, что сильнее ребенка травмирует, но в любом случае ведь за этим стоит страх потерять любовь родителя, связь с ним. То есть для ребенка эта ситуация глобальная, да, и родитель вот такой своей эмоциональной заряженностью делает ее просто, ну вот в вселенских масштабах, собственно говоря. Поэтому важно соразмерять. То есть, конечно, мы не хотим, чтобы дети теряли вещи, были какие-то там рассеянные, невнимательные, но я всегда приглашаю подумать вот о цене вопроса, да, вот там пенал за 200 рублей или отношения с ребенком сейчас, когда, например, ну вот сейчас все пойдут в школу, да, там, особенно первоклассники, пятиклассники, у кого новый класс, но у него просто даже физиологический стресс. Вот вы зайдите в школу, я удивляюсь, как учителя там работают, там же постоянный шум. Вот этот фоновый шум, который перегружает нервную систему. Дети нередко приходят, они, у них как бы два варианта реагирования. Они либо продолжают кричать дома, потому что ну надо же, чтобы тебя слышали, да? Либо они просто ложатся и там вот отключаются. Ну, кто спит, подростки просто утыкаются в телефон, но у них там этот гул, чтобы он хоть немножко поугас. Да? И возможно, что ребенок, ну, по крайней мере, первые 2 недели мы должны понимать, что он просто физически входит в режим, вот в этот шум, в эти нагрузки, в эти требования, неважно даже, в какой класс он идет на самом деле. И здесь от нас требуется больше терпения, любви и понимания и меньше какого-то давящего контроля.
Угу.
Вот попозже этот контроль стоит подключить, но для начала, да, поддержка нужна. Поддержка, потому что 3 месяца ребенок был в другой среде. И это вот, знаете, вы просто вспомните, да, вот я обращаюсь к родителям, как вы себя чувствуете, когда после отпуска выходите на работу? Первые несколько дней все грустят, несмотря на то, что вроде бы чего такого, ты же после отпуска. А как раз вот перестройка режима, мы ее физически проживаем на уровне нашего организма. У ребенка эти процессы более затянуты, потому что, ну, мы хотя бы себе можем аффирмации читать, что, ну да, вот, ну, нормальная же работа. Я же ее любила. Я же любила ее до отпуска, да? Ну, то есть как-то себя успокоить, какие-то самовнушения провести. А ребенку приходится просто привыкать. Поэтому 2-3 недели стандартная история про формирование привычки. Пусть даже она была раньше уже как-то закреплена, она за 3 месяца, конечно же, размылась. И здесь, еще раз повторю, нужна наша поддержка. В противном случае ребенок будет защищаться. Представляете, защищаться от нас. А как он тогда должен вообще жить в этом мире? Где он должен искать опору, если он вынужден защищаться от нас, от наших каких-то истерик и неадекватных реакций по поводу... Ну вот на самом деле мелочей. Пройдут эти и пеналы, и сменки. Это, ну, со всеми детьми происходит в той или иной ситуации. Со всеми, потому что он отвлекся, потому что он думал о чем-то другом. И о чем он думал, наверное, важнее выяснить. Может, он глобальную проблему в голове решал, может быть, он с другом поссорился. Давайте думать и о каких-то позитивных намерениях ребенка, потому что очень часто включаются такие какие-то, на мой взгляд, неадекватные родительские проекции, что да просто он ленивый, он вот такой, он.
Да-да-да.
И из-за этого ребенку формируется негативный образ, а он себя в него вписывает. У него нет других вариантов.
В каких случаях детское вранье уже является патологией? И что это могут быть за отклонения?
На самом деле, про какие-то такие вот уже критические вещи мы с двух сторон смотрим. Например, когда ребенок систематически нарушает общеизвестные правила, да? То есть, например, в школе приворовывает вещи у других детей, такое случается, дерется и говорит: нет, я больше не буду, и снова дерется. Ну и все другие ситуации, когда ребенка объявляют трудным или проблемным. В дошкольном возрасте мы вообще такие вещи не диагностируем, да? То есть, ну, это связано с тем, что у ребенка еще идут процессы формирования, его нужно учить, учить и учить, да, то есть возвращать и возвращать, как себя нужно вести. В школьном возрасте, да, мы уже об этом задумываемся, что за этим стоит. И нередко за этим стоит неблагополучие в семье. Ну, то есть ребенок является частью своей системы, и он несет ее симптом, да, и если в семье принято лгать. Понимаете, ведь это происходит как бы невзначай. Например, мама разговаривает по телефону, да, там с папой и говорит: ой, ну мы уже вышли, мы уже идем в магазин, а сами при этом еще дома, да, и она в одной колготке стоит. Ребенок же видит это несоответствие, и он понимает, учится, что ну, надо вот так поступать, да, что мама боится, что папа будет недоволен, поэтому она врет. Ну, значит, если я буду бояться, то мне тоже нужно... Я долго это говорю. Ребенок это в одно мгновение считывает и воспринимает. То есть я хочу вернуться к мысли, что дети научаются лжи. Они про нее вообще не в курсе. Но если в семье принято, да, сказать: ой, я на минуточку, и уйти на полдня, ну, для ребенка это как бы тоже... Это даже не вранье, это типа нормальная какая-то ситуация. Так вот, возвращаясь к патологическим моментам, как бы про неблагополучие в семье я сказала, но, конечно, в подростковом возрасте могут быть уже и личностные нарушения, связанные с тем, что во время пубертата обостряются многие, скажем так, психические процессы, связанные уже с нарушениями. Я так осторожно говорю, да, чтобы мы вот не начали проецировать на всех подростков такого рода вещи. Но у кого-то по соматике, а у кого-то по психическим процессам и поведению идут сбои. И дети могут врать, дети могут воровать деньги. Это распространенное, к сожалению, явление. Воровать деньги у родителей, я имею в виду, да. Не посещать уроки, но говорить, что да, я ходил в школу, да, там. Ой, у нас отменили, и так далее, и так далее. И здесь, конечно, перед родителями, ну, новый вызов для того, чтобы понять, это поведенческая вещь, то есть ребенок тревогой такой реагирует, ну, например, на то, что в семье появился младший братик или сестренка, нормальный такой сдвиг, нормативный, точнее говоря, или из-за того, что родители делают вид, что все хорошо, а сами разводятся, но ребенку не говорят, а он чувствует это напряжение. То есть, понимаете, я здесь с подростков ответственность не хочу снимать. Они уже вполне осознанные и многие вещи понимают и регулируют. Но они реагируют. Они не исключены из родительской системы, из семейной системы. И если там штормит, все горит и догорает, он не может оставаться спокойным. Он не может вести себя нормально, если происходит что-то ненормальное. Если мама с папой ругаются, да, там, перетягивают его туда-сюда, манипулируют им, он тоже включит вот такое поведение. Он будет, например, Коля говорит, все у нас нормально, нормально у нас все, да. Ну, потому что это требуется, держать лицо, держать фасад. Но при этом ручонками своими лезть, там, допустим, в рюкзак к соседу и у него что-то забирать, да, потому что в ребенке напряжение, он куда-то его утилизирует. То есть вот этот механизм, просто важно понимать, что ложь в данном случае – это симптом глубокого неблагополучия ребенка в любом возрасте.
Если ребенок уже соврал, и мама или папа это видят и понимают, то что же делать и как грамотно себя повести в этом случае, чтобы ребенок не замкнулся в себе?
Немножко тут зависит от возраста ребенка. Ну, давайте возьмем старшего дошкольника, потому что у него есть задача научиться жить по правилам. Потому что без правил он не сможет в социуме никак адаптироваться. И поэтому, ну, допустим, возьмем какую-нибудь очень простую ситуацию, да, вы сказали ему конфеты не есть, да, а он там утащил 3 штуки и сидит уже весь в прыщах. Ну, то есть отрицать бесполезно, да, и фантики из кармана торчат. И в таком случае важно провести педагогическую беседу. Здесь сразу же скажу, у нас представление о педагогической беседе, что нужно зажать ребенка между коленок и 1,5 часа ему что-то внушать. Нет, это обычно очень такой четкий и краткий разговор. Да, то есть по времени он не должен занимать больше 10 минут, потому что ребенок просто столько, такой объем информации не в состоянии воспринять. И важно, да, ну вот можно я процитирую своего дядюшку? Он, знаете, вот мне кажется, реинкарнация Макаренко. Как он разговаривает с детьми, хотя всю жизнь работал водителем, чтобы вы понимали. А мне очень нравится, что он всегда вот так вот на мягких лапках начинает подкрадываться к проблемному поведению ребенка. То есть он всегда разделяет для него все внуки. С детьми у него, ну, было не так блестяще, но все внуки для него хорошие по определению. Просто они делают порой какие-то ошибки, скажем так. То есть вот его позиция. И поэтому вот он начинает так чуть-чуть издалека. А вот помнишь, да, и воспроизводит ситуацию, когда ребенок совершил какой-то проступок, и они договорились так себя больше не вести. То есть такой вводный момент. И это очень мудро, потому что это же актуализация старых договоренностей. И у ребенка, да, такая причинно-следственная связь начинает в голове простраиваться. Причем это все таким... как бы вот голосом без особого напряжения, да, потому что, ну, сейчас не надо нагнетать, нужно как бы вот подвести к. А, ну, там ребенок говорит, помню, да, было. То есть он себя вполне безопасно чувствует, и поэтому он начинает признавать какие-то моменты, что правило было обозначено. Да? После этого следующий шаг он использует и говорит, а вот помнишь, я тебе сегодня сказал, конфеты-то не есть. Да? То есть вот, вот тут мы повышаем градус после того, как установился контакт. Mm-hmm. Да? И ребенок как бы начинает юлить там, он говорит, нет, подожди, ну вот смотри, вот, вот ты в прыщах, вот пантики. То есть по фактам, да, определенные моменты, что... И эта задача не в том, чтобы ребенка, вот знаете, как-то загнать в угол и прижучить. Нет, задача в том, чтобы сказать, я вижу, не надо это отрицать. Да, и, соответственно, ребенку легче это признать становится, и он вообще узнает, что оказывается, да, как в той истории, тайное становится явным. Если бросить кашу за окно, она может упасть кому-то на голову, на шляпу, да? И таким образом, вот как бы вот тут вот происходит кульминация. И наша задача, да, вот здесь вот очень серьезный момент, как бы снова повторить правила.
Угу.
И подчеркнуть, что это не потому, что я так решил, потому что я старше, да, а потому что я забочусь о тебе. Вот это прямо можно сказать, что я забочусь о твоем здоровье. И когда ты ешь конфеты до обеда, у тебя, ну и дальше вот все соответствующие симптомы, которые ребенок у себя может уже наблюдать. Да, и если это уже детки там школьного возраста, то есть смысл сказать, что твое здоровье — это твоя ответственность. Я буду заботиться о тебе, но ты решаешь, что ты сейчас ешь. Я не могу все время над тобой стоять, и я не должен это делать как родитель. Если ты идешь в школу и по дороге покупаешь чипсы, от которых тебя рвет, да, это твои уже действия. Я тебя предупреждаю, что так не надо делать. И да, я буду с тобой там заниматься, вести тебя в больницу, лежать с тобой в больнице, если ты так будешь делать. Но нам это зачем? Может быть, мы чем-то более содержательным наполним наше общение. Да, то есть мы ребенку вот здесь должны предложить альтернативы. Я хочу на этом заострить внимание, что очень часто родители загоняют ребенка фактами в угол и ждут, что он сам предложит какой-то хороший способ решения ситуации. В настоящее время это невозможно. Вот я хочу прямо подчеркнуть, это невозможно, потому что если вспомнить какой-то там, я не знаю еще, дореволюционный уклад или советский уклад нашей жизни, то там велась очень четкая пропаганда и идеология, и было понятно, как себя вести правильно и как неправильно. Вот Тимур молодец, да, а этот Квакин плохой. Вот когда ты бабушку через дорогу переводишь, то ты молодец, а когда ты яблоки у нее воруешь, ты плохой. То есть это транслировалось на уровне фильмов, мультфильмов, сказок, стихов. Ребенок действительно годам к 10 ну, уже набирался колоссального опыта, что хорошо, а что плохо. У нас и стишок такой был. Что такое хорошо и что такое плохо. Сейчас все абсолютно размыто. Если мы посмотрим на героев фильмов, там сплошная психопатология. Возьмите «Отряд самоубийц», вам все станет понятно, собственно говоря. Там просто жутчайшие диагнозы у каждого. Если мы возьмем там «Звездного лорда», они тоже один краше другого. И все асоциальные. То есть у детей модели для идентификации вшиваются просто асоциальные. И поэтому, когда мы ждем, что он предложит хороший вариант, ну, он будет опираться на то, что видел. И нам это часто не подходит. И, ну, я предлагаю вот как-то тут разграничивать, да, и говорить, слушай, ну вот семья — это место, где безопасно. И безопасно должно быть всем. И мне безопасно, когда я знаю, что происходит в твоей жизни. Как ты себя чувствуешь, да, там, если ограничения по здоровью, то мы проговариваем про вот эти ограничения по здоровью, что нельзя тебе чипсы с газировкой. Ну, нельзя. Ты помнишь в прошлый раз на скорой и так далее, да? Поэтому давай вот договоримся, что мне ты говоришь. Даже если вот так произошло, то ты меня хотя бы предупреждай, чтобы я была морально готова, что сегодня будет веселая ночь. Да, и нас ждет вот, ну, соответствующее событие. То есть здесь мы ребенку должны предложить хорошие варианты. Ему неоткуда их взять. Вот в чем проблема, да, что нынешняя наша культура, нынешние наши социальные нормы размыты настолько, что ребенку не на что опереться, и он может просто говорить: «Я больше так не буду, я больше так не буду». Но мы же знаем, что это работает. Это просто отговорка, чтобы сейчас мы переключились и снова стали его любить и перестали его наказывать.
Спасибо, Екатерина Сергеевна. Сегодня в нашей передаче «Счастливая семья» мы говорили о детском обмане. Мы сейчас останавливаемся. В следующей программе мы еще продолжим этот разговор. Сегодня гость нашей студии Екатерина Сергеевна Легостаева, кандидат психологических наук, специалист-профайлер. В эфире была программа «Счастливая семья», и я ее ведущая Ольга Войцеховская, психолог-педагог. Спасибо, Екатерина Сергеевна.
До свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели.